Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В эфире специальная программа «Сюжеты 2008-го». Далеко не все заметные события года мы вспомним сегодня. Более того, о многих намеренно не будем говорить. Ведь кризисный год завершился печально, унынием и пессимизмом. Мы же хотим рассказать о людях, которые сделали в 2008-м нечто выдающееся, если не героическое, то хотя бы странное и смешное. Поговорим о тех, чьи имена в прошлом году не сходили с первых полос серьезно изданий, и о тех, за кем гонялись папарацци из таблоидов. Сюжеты 2008-го собрала София Корниенко, которая каждую субботу в программе «Радио Свобода. Итоги недели» представляет рубрику «Гламорама».
Еще менее года назад, в середине января, мы обсуждали, как президент Франции намекнул в присутствии 500 журналистов, что его свадьба с бывшей моделью, а теперь певицей Карлой Бруни, возможна. На той же пресс-конференции Саркози напрямую обвинили в монархизации власти, хотя более точный диагноз – гламуризация. Президент блин-блин, президент поп-звезда, которому журналисты питали интерес не столько по содержанию его государственных дел, сколько на уровне эмоционально-эстетическом, где, с кем, с каким размахом наша звезда провел отпуск, когда свадьба. Нет повести таинственней на свете, чем Саркози и Бруни эти, подшучивали над соседями британские журналисты. Сама же Карла Бруни, став первой леди и гражданкой Франции, долгое время держала СМИ в напряжении, объявив о выходе нового, третьего по счету музыкального альбома. Во время рекламной кампании альбома Бруни пришлось часто общаться с прессой. Николя Саркози шепнул супруге: «Я тебе полностью доверяю», отпуская ее на интервью со своим злейшим критиком газетой «Либерасьон». В интервью Карла призналась, что далеко не всегда согласна с политическими решениями мужа, и что у нее самой, как она выразилась, «левые рефлексы». Несмотря на это, интервью, опубликованное в конце июня, вызвало бурю негодования среди читателей «Либерасьон». Они обвинили газету в соучастии в пиар-компании Саркози Бруни. В Элисейском дворце для Бруни была оборудована специальная музыкальная комната со звукоизоляцией, чтобы не мешать заседаниям Совета министров и аудиенциям. Как же теперь извернуться бедному избирателю, чтобы, слушая дома у компьютера манящий голос Карлы Бруни, не думать о Саркози? Никогда она поет о некоем любовнике, который опаснее белой колумбийки, имеется в виду не бетанкура, а простой кокаин. Никогда в песне «L'amoureuse» поет, что ее возлюбленный заключил пакт с надеждой. Никогда звучит вторая песня на диске под названием «La possibilité d'une île» – «Возможность острова». Ведь некоторые из нас помнят, чем закончился одноименный роман Уэльбека.
At last the secret is out, as it always must come in the end. The delicious story is ripe to tell to the intimate.
За год любовные сплетни вокруг Елисейского дворца поутихли. Президент Блин-Блин порвал с митерановской традицией параллельной секретной частной жизни, внебрачных детей и тайных связей и стал первым действующим президентом-молодоженом, так же, как первым на президентском посту развелся. 2008 был его годом, и, к счастью для мировой политики, не только благодаря разворотам в таблоидах. Это он добился перемирия во время российско-грузинской войны в августе, это он объединил Европу перед лицом кризиса, это он, что называется, уломал Дублин и даже о климате не забыл. И вот уже серьезные издания, Ньюсвик, например, пишут, что он их герой, ставят его на третье место в рейтинге мировой элиты и предрекают, что никто иной, как французский президент, и в новом году останется главным разыгрывающим по Европе, первым в телефонной книжке Барака Обамы, если что. Успех на международной арене действительно спас Саркози от полного краха у себя дома во Франции. Его рейтинг, опустившись до рекордно низкой отметки в 30%, недавно приподнялся до респектабельных 44%. Однако, когда часы пробили полночь в новогоднюю ночь, карета вновь стала тыквой, а лакеи превратились в крыс. 1 января Саркози передал свой европейский мандат следующей стране председателю в ЕС, Чехии, и вынужден был вернуться к делам домашним, большинство из которых, как известно, находятся в запустении. Все волшебные, отвлекающие избирателей от реальных проблем маневры исчерпаны, и, как заявил недавно Доминик Муасси из Французского института международных отношений, в 2009 году Саркози будет тяжело смириться с тем, что он больше не европрезидент и даже не молодожен, и голос его станет заметно слабее, особенно на фоне такого конкурента за международное внимание, как Барак Обама.
Так уж вышло, что мировая популярность Обамы тоже началась с неполитических журналов. За излишнее самолюбование и преждевременный апофеоз избирательной кампании семья Обамы, как писала газета «Корьере де ла Сера», испытывает стыд постфактум. «Его потная майка пахнет кондиционером для белья с запахом весны», так написала немецкая газета «Бильд». Журналистка действительно написала, как пахнет моя майка, переспросил, притворяясь удивленным, Барак Обама автором редакционных статей «Нью-Йорк Таймс» Морин Доут. Та смутилась. Обама устроил интервью своим дочкам в телепрограмме о знаменитостях «Access Hollywood», а через несколько минут после показа программы объявил, что раскаивается. Затем эта статья в таблоиде «Бильд» с упоминанием его ягодичных мышц, а в конце июля в резиденции тевтонского канцлера сама Ангела Меркель сказала, что Обама хорошо экипирован. Вот вам и доступ к телу в новом веке. На Парижской неделе моды в начале октября объектов поп-арта на тему «Обама-мании» обнаружилось сразу несколько. Маленькое желтое платье с портретом Обамы от французского модельера Жана Шарля де Кастель-Бажака, плюс перчатки со словами «Yes» и «No», прямо как синяя и красная таблетки в «Матрице». Спортивные кофты от американских дизайнеров Кейт и Лоры Малеви, а французская марка «Zadig & Voltaire» еще в начале года представила свои свитера с надписью «Обама» из Страс. Нужно ли упоминать, что стоило Обаме победить на выборах, как лучших модельеров мира посетило вдохновение, и каталоги запестрили специально для Обамы созданными костюмами, разумеется, рассчитанными не только на Обаму. В старом году вообще произошло некоторое смешение. Белый дом выплеснулся в Голливуд, и наоборот. На эту тему сложно иронизировать, слишком многое было поставлено на карту, и вполне естественной кажется повышенная активность на выборах людей-картинок, звезд Голливуда, Ютьюба и прочих достижений современного экрана. Подавляющее большинство вершителей Думы в аэровизуальной культуре страстно поддержали Обаму. Особенную гражданскую активность, организовав многочисленные мероприятия по сбору средств, проявили телеведущая Опра Уинфри, актеры Роберт Де Ниро, Джордж Клуни, Том Хэнкс, Джуди Фостер, Халли Берри, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Анистон, Эдди Мерфи и режиссер Стивен Спилберг. Так, вход на сентябрьский вечер в Беверли-Хиллз стоил по 28,5 тысяч долларов с носа. Билеты на концерт с участием Барбары Стрейзанд стоили 2,5 тысячи. Только эти два мероприятия принесли предвыборной кампании Обамы 9 миллионов долларов.
Советники Маккейна попробовали пару месяцев назад обвинить Обаму в том, что тот сам стал частью мира селебрити, но за это жестоко поплатились от главного символа этого мира – Пэрис Хилтон, которая, как контраргумент, предложила собственную кандидатуру вместо Обамы, раз уж все равно любую знаменитость можно раскрутить. Творческие люди не потому поддержали Обаму, что он хорошо смотрелся на экране, а потому что своим приходом ознаменовал конец бушевской риторики агрессивных оговорок – пусть она и не опускалась никогда до выражений вроде «мочить в сортире». Во время правления Буша в стране возобладали силы чуждые искусству, таково мнение нескольких именитых американских литераторов, которых опросило агентство Associated Press. Нобелевский лауреат, писательница Тони Моррисон, рассказала, что уже давно заметила Обаму именно как мастера слова и обсуждала с ним собственные произведения. Книги Обамы «Мечты от моего отца» и «Дерзость надежды» разошлись миллионными тиражами. По словам Моррисон, дело не в том, что писатели обычно поддерживают демократов, а в том, что в лице Обамы интеллектуалы страны нашли соратника и человека слова, причем его собственного, а не многочисленных спичрайтеров. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. С появлением фигуры Барака Обамы на политическом небосклоне гражданское вдохновение пришло и к рокерам с рэперами. В октябре Брюс Спрингстин и Билли Джоэл провели в Нью-Йорке концерт, собрав фонд Обамы 7 миллионов долларов, а знаменитый рэпер Will.i.am из группы Black Eyed Peas выпустил на этой неделе новый трек в честь победы Обамы под названием «Настал новый день». Предвыборный хит певца «Yes, We Can» с участием актрисы Скарлетт Йоханссон и легенды джаза Херби Хэнкока собрал многомиллионную аудиторию в интернет-сети. И напоследок нельзя не упомянуть еще об одном человеке, который благодаря Обаме дождался своего часа. Речь идет об одном скромном американском дворецком. Вся его длинная жизнь, в которой как в зеркале отразилась послевоенная история Соединенных Штатов, будет увековечена в кинематографе. Спустя считанные дни после победы Обамы на выборах кинокомпания Columbia Pictures выкупила права на экранизацию биографии чернокожего дворецкого Белого дома Юджина Аллена. Впервые Аллен появился в президентской резиденции в 1952 году в качестве буфетчика, когда в его родном штате Вирджиния афроамериканцам запрещалось даже заходить в кафе для белых и пользоваться общественными туалетами. Но президенты приходили и уходили, а Юджин Аллен оставался бессменным наблюдателем метаморфоз в сознании белых обитателей Белого дома. За время службы на его глазах сменилось 8 администраций. Да и с тех пор, как Аллен покинул свой пост в эпоху Рональда Рейгана в 1986 году, в американской истории произошло несколько знаковых событий. Бывшие дворецкие Аллен и его жена, с которой они прожили вместе 65 лет, мечтали о том, как однажды президентом страны сможет стать афроамериканец. Правда, 4 ноября 2008 года Аллен отправился на избирательный участок один. Его вторая половина умерла за день до выборов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальную передачу «Сюжеты 2008-го».
Что же касается бывшего кандидата в вице-президенты США, губернатора Аляски Сары Пейлин, то если кто-то и носил ее портрет на каких-либо предметах одежды, то тщательно эти предметы одежды скрывал. Образ Пейлин никого из мира дизайнеров, кроме производителей игрушек-трансформеров, не вдохновил. Зато Пейлин заинтересовала ученых. Американские специалисты по генеалогии выяснили, что у любимого в американском народе президента Франклина Рузвельта и Сары Пейлин одни и те же далекие предки. Впрочем, как известно из теории Дарвина, это еще ни о чем не говорит. Правда, сама Пейлин, эдакая маска молодости Маккейна, станя она вице-президентом, сочла бы своим долгом исключить среди юных американцев всякое подозрение на отдаленное родство человека с обезьянами. Пейлин вообще вряд ли можно назвать любительницей животных. В сентябре газеты опубликовали несколько ее фотографий, которые, будь она европейским политиком, поставили бы на ее карьере жирный крест. На одной из фотографий Пейлин с маленьким сыном позирует рядом с тушей оленя, которого, судя по окровавленной голове животного, она только что собственноручно убила выстрелом в морду. Можно сколько угодно рассуждать о плюсах того, что Пейлин женщина, но ее пожизненное членство в Национальной ассоциации охотников из ружья вряд ли один из них. На другой фотографии Пейлин уютно расположилась на ковре из медвежьей шкуры, рядом с мертвой медвежьей головой. Уж не привет ли российскому руководству? Кстати, план по оказанию поддержки Республиканской партии США на выборах в Кремле во время военной операции в Грузии, кажется, даже перевыполнили. В качестве одного из аргументов в пользу выбора кандидатуры Пейлин супруга Маккейна назвала близость Аляски к России, что якобы очень обогатило познание Пейлин в области международной политики. На самом же деле Пейлин ни разу в России не бывала.
Лос-Анджелес Таймс процитировала заявление кандидата в вице-президенты о том, что даже если одна из ее дочерей забеременеет от изнасилования или инцеста, видимо, Пейлин и вправду не ждет от семьи ничего хорошего, то даже в этих случаях она не позволит ей сделать аборт. При этом Пейлин называет себя простой хокемом, мамашей-болельщицей на школьном матче. А планируя отправить своего старшего сына на службу в Ирак 11 сентября 2008 года, на вопросы журналистов о ее позиции по поводу Ирака войны она ответила: «Я особенно не концентрировалась на этой теме». Как бы то ни было, уход Пейлин в тень или ее возвращение на Аляску, где она теперь по-прежнему наблюдает в ясную погоду из окон своего дома Россию, лишил сатириков неиссякаемого источника материала. Какое-то время в мире индустрии развлечений даже обсуждали шансы перетянуть Пейлин к себе в какой-нибудь телевизионный проект, чтобы такой материал не пропадал. В ток-шоу или новостную программу, неважно какую, абсолютно неважно, что она будет говорить, люди все равно будут смотреть, сказал в конце октября опытный продюсер Стив Фридман в интервью Hollywood Reporter. Неплохая идея, тем более, что Сари Пейлин теперь будет нелегко отвыкнуть от ежедневных покупок дорогих нарядов. Известно, что одни только костюмы, аксессуары и услуги стилистов Сары Пейлин обошлись Национальному комитету Республиканской партии в сумму около 180 тысяч долларов. И это только официальная цифра. По информации журнала Newsweek, покупок было сделано еще больше. Пейлин даже якобы просила младших помощников в штабе отовариться для нее в магазинах женской одежды, используя личные кредитки. И всплыл этот факт только непосредственно перед выборами. Часть одежды так и не была возвращена республиканскому штабу, пишет Newsweek. Представители Пейлин утверждают, что она вернула все, и вскоре одежда будет передана на благотворительные цели. Остается только пожелать Пейлин передать свои костюмы в какой-нибудь фонд охраны животных в качестве индульгенции.
Печально, но даже в свете провала консерваторов на выборах в США, поводов для праздника у представителей американских секс-меньшинств в старом году поубавилось. После недавних запретов в нескольких штатах на равные с гетеросексуальными парами права на заключение брака, они, по всей видимости, впали в апатию. Предполагалось, что в среду 10 декабря по всей Америке пройдет акция «День без геев», в ходе которой гомосексуалисты на один день полностью выпали бы из общества, не явились бы на работу, не совершали бы покупок в магазинах и вдобавок разом сняли бы по нескольку десятков долларов со своих банковских счетов. Однако эта ненасильственная акция протеста провалилась по вине самого гей-комьюнити. До сих пор остается неясным, сколько человек все-таки приняли участие в забастовке. Однако их было недостаточно много, чтобы Америка почувствовала их боль.
На сегодня вступить в однополый союз со своим возлюбленным можно лишь в двух американских штатах – Массачусетсе и Коннектикуте. В мае легализовала такие союзы и Калифорния, где по официальной статистике проживает более 100 тысяч однополых пар. Как минимум половина из них планировала оформить отношения в ближайшие пару лет. Учитывая огромные очереди на запись, успели расписаться лишь 18 тысяч пар. На референдуме в ноябре с незначительным перевесом голосов одержали победу противники однополых союзов. При этом до сих пор не ясно, каков будет статус пар, уже вступивших в законный брак. Однополых пар также испугались во Флориде, Аризоне и Арканзасе. Вероятно, вместо массового протеста следует ожидать массовый исход американских геев на северо-восток. 60 лет назад калифорнийский суд также признал незаконным один запрет, несмотря на его популярную поддержку. Это был запрет на межрасовые браки. Здравый смысл тогда подсказал не выносить этот вопрос на референдум.
Кстати, в Москве начали серьезно опасаться, что геи заедут и в российскую столицу на Евровидение 2009. Ведь виртуальное российское великодержавие в 2008-м быстро обросло новой символикой. Где-то между хоккеем, футболом и призывами пойти на Тбилиси затесался Дима Билан или Витя Билан. Завалившие его анахроническими уведомлениями телеграфом госчиновники окончательно запутались, как им звать величать победителя Евровидения. Владимир Путин напугал всех, начав свою телеграмму с обращения «Уважаемый Виктор Николаевич». Так что вообще не ясно, обращается он к самому артисту или к Виктору Николаевичу Батурину, бывшему продюсеру, чье имя в новом составе российской сборной на Евровидении не к ночи будет упомянуто. Кстати, сборной или командой представлявших Россию конкурсантов назвал именно Путин, а председатель Совета Федерации Сергей Миронов и само Евровидение перекрестил в чемпионат Европы по эстрадной песне, чтобы россиянам понятнее было. Все победы следует воспринимать комплексно, на волне спортивного вставания России с колен. Пока западные корреспонденты делились наблюдениями, что за 2 года со времени предыдущего участия Билана в Евровидении у него на лице появились заметные следы звездного стиля жизни, в том числе употребление наркотиков, это цитата из нидерландской газеты «Спиц», в Карачаево-Черкесии победу Билана назвали стимулом для дальнейшего духовного роста, так и хочется сказать, куда уж дальше, ибо он прославляет искусством благодатную российскую землю.
Победу Билана как событие первостепенной важности восприняли не только чиновники. Студенты Кузьма и Влад поспорили, что если Билан выиграет, то Кузьма пригвоздит собственный язык к деревянной линейке. Между прочим, ни капельки не больно. Пригвоздить язык за победу России не жалко, цитирует Кузьму портал Life.ru. В прямом эфире MTV «Россия» Евгений Плющенко в порыве поп-патриотизма успел наброситься на Киркорова. «Я хочу сказать, Филипп Педросович, то есть Бедросович, нужно болеть за Россию, за свою страну. Кто не будет болеть за Россию, тот будет врагом народа», вот так пригрозил фигурист. Пока в России оживленно обсуждалось, почему же Дима Билан обещал, а не женится на своей модели, присутствие которой на сцене он обеспечил себе в качестве талисмана по совету некой ясновидящей Изольды, а газета «Жизнь» успокаивала всех, что ничего страшного, вместо Билана женится Евгений Плющенко на продюсере Яне Рудковской, американцы тихо высадили свой спутник на Марсе. У России настало время побед.
Так пусть тебе поможет небо, остановит время, поднимая крылья твои к небесам. Так пусть тебе поможет небо, все еще возможно, там, куда приводит однажды мечта, ведь все в твоих руках.
На «Волнах свободы» вы слушаете специальную передачу «Сюжеты 2008-го» о наградах Американской киноакадемии, метаморфозах Джеймса Бонда, искусстве на Уолл-стрит, увлечениях Романа Абрамовича, Наоми Кэмпбелл и Ронни Вуда. Поговорим после сводки новостей.
В мире невозможного для тебя. Так пусть тебе поможет небо. Так пусть тебе поможет небо, все еще возможно, там, куда приводит однажды мечта, поверь в себя.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Российский «Газпром» увеличил объемы поставок газа европейским потребителям в обход Украины. Также увеличен отбор газа из европейских подземных хранилищ после того, как ряд стран заявил об уменьшении количества газа, идущего к ним через Украину. «Газпром» вновь обвинил украинскую сторону в несанкционированном отборе российского газа. Москва и Киев пока не могут договориться о цене на газ для Украины на 2009 год. Поставки самой Украине прерваны с 1 января. Израиль сегодня подверг ряд объектов в секторе Газа артиллерийскому обстрелу впервые после начала операции против группировки «Хамас» неделю назад. По мнению израильских СМИ, артобстрел свидетельствует о возможном скором начале наземной операции. За 7 дней жертвами израильских авианалетов в Газе стали свыше 440 человек. Израиль добивается прекращения ракетных обстрелов своей территории палестинскими боевиками. Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили в ходе визита в Дамаск обсудил ситуацию в секторе Газа с президентом Сирии Башаром Асадом. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в ряд документов, регулирующих подготовку к проведению Олимпиады 2014 года в Сочи. Власти Пакистана задержали бывшего видного представителя афганских талибов Устада Мухаммада Ясера. Польша может увеличить свой воинский контингент в Афганистане. Министр обороны Польши Богдан Клих сообщил, что Варшава рассматривает вопрос об отправке в Афганистан дополнительно от 400 до 600 военнослужащих. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Награды Голливуда, перевоплощение Джеймса Бонда, увлечение миллионеров и рок-звезд и другие сюжеты 2008-го. Специальную передачу подготовила София Корниенко.
Церемония вручения премии «Оскар» в 2008 году была тихим маленьким праздником. Праздник отметили в тесной компании голливудских и не совсем голливудских бабочек и декольте и в не менее тесной компании телезрителей. По сравнению с 2007 годом телерейтинг «Оскара» с полз на 21%. Телезрители уже к полуночи отправили спать, такой короткой церемонии не было последние лет 10, а невиртуальных гостей – пить, предварительно разделившись на еще более уютные камерные вечеринки, ведь гранд-автопати от журнала Vanity Fair в оскопленном забастовкой сценаристом году отменили. Директор Американской киноакадемии Брюс Дэвис и так был раздражен малыми масштабами церемонии, а тут еще и победа француженки Марион Котийяр за роль Эдит Пиаф в картине «Жизнь в розовом цвете». В интервью Entertainment Weekly он признался, что «Оскар» становится все более камерным мероприятием, потому что на нем стали побеждать маленькие умные картины. «Если честно, то некоторые из этих картин слишком сложны для нашего массового зрителя», — сказал Дэвис. Кино раздвоилось на блокбастеры крупных студий и проекты мелких студий для специализированного зрителя. «Оскар» же сфокусировался на фильмах второй категории, так что и сама церемония перестает быть ориентирована на массового зрителя. Прав ли Дэвис, покажет февраль 2009-го. Церемония точно вернется в свои прежние габариты, несмотря на то, что теперь кризис захватил всех, а не только сценаристов. О размахе нового «Оскара» можно судить по церемонии премии Golden Globe, которая в прошлый раз и вовсе скукожилась до размеров простой пресс-конференции без участия кинознаменитостей, а в новом году, 11 января, обещает быть даже чересчур ослепительной от такого небывалого созвездия ярких имен. Утром в четверг 11 декабря целый отряд голливудских тяжеловесов, а также юная Майли Сайрус и горстка мультипликационных героев узнали, что они номинированы на премию Golden Globe – «Золотой глобус», в который вот уже много лет принято напряженно всматриваться, как в магический кристалл, надеясь рассмотреть среди номинированных актеров и картин будущих оскаровских лауреатов. 16-летняя Майли Сайрус проснулась в половине шестого утра от жалобных стонов, которые издавал ее мобильник, не в силах выдержать такой лавины смс-ок с поздравлениями по поводу номинации за лучшую песню к фильму. Сайрус написала вместе с композитором Джеффри Стилом и исполнила дуэтом с Джоном Траволтой песню «I Thought I Lost You» в анимационном фильме «Болт» «Вольт». Сам мультик «Вольт» в категории «Лучшая анимационная лента», как ожидается, уступит «Кунг-фу панде» или трогательному «Валли». Последний уже завоевал титул лучшего мультфильма по оценке нью-йоркских кинокритиков, а Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса и вовсе назвала «Валли» фильмом года, присудив эту почетную награду анимационной, а не игровой ленте впервые за 33-летнюю историю премии.
Среди игровых лент в качестве абсолютных фаворитов премии Golden Globe закрепились две картины. Любовная драма «Забавный случай» с Бенджамином Баттоном по одноименному фантастическому рассказу Скотта Фицджеральда и политический триллер «Фрост Никсон». Оба завоевали по 5 номинаций в ключевых категориях, таких как «Лучшая драма», «Лучший режиссер» и «Лучший исполнитель главной роли». В «Забавном случае» роль стареющего, наоборот, Баттона играет Брэд Питт. Среди его основных соперников претендентов на «Глобус» Леонардо Ди Каприо за фильм «Revolutionary Road» в русском прокате «Дорога перемен», Шон Пен за роль борца за права гомосексуалистов, политика Харви Милка в картине «Милк», Фрэнк Лангелло за роль опального Ричарда Никсона в картине «Фрост Никсон» и, не удивляйтесь, восставший из пепла Микки Рурк за фильм «Борец». Среди прекрасной половины номинантов больше всего волнуется Кейт Уинслет. 33-летняя Уинслет рискует завоевать титул самой неудачливой первая актриса за всю историю Американской киноакадемии. Она была номинирована на премию Golden Globe уже 5 раз и 1 раз на премию Оскар, но еще ни разу ей не удалось победить. Возможно, удача улыбнется Уинслет на этот раз, ведь новый фильм «Дорога перемен» по культовому роману Ричарда Йейтса об Америке 50-х снял ее муж Сэм Мендес, а партнером по съемкам, как и на заре ее карьеры, вновь стал Леонардо Ди Каприо. Однако и на этот раз соперницы у бедняжки Кейт Уинслет достойные. Мэрил Стрип за фильм «Сомнения», британка Кристин Скотт Томас за французскую мелодраму «Я люблю тебя так долго» и, разумеется, самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Анджелина Джоли за картину «Ченджелинг», которая в русском прокате называется «Подмена», что не совсем передает волшебный смысл английского названия. По-английски «Ченджелинг» — это вещь или ребенок, подброшенный взамен похищенного эльфами. У Кейт Уинслет, правда, есть еще одна запасная номинация за роль второго плана в фильме «Чтец», где она, как всегда, предстала в неожиданном воплощении женщины-охранника фашистского концлагеря. Среди мужчин за роль второго плана в фильме о Бэтмене «Темный рыцарь» посмертно номинирован австралийский актер Хит Леджер, погибший в январе этого года от передозировки снотворного. Фавориты в номинации за лучший иностранный фильм «Комплекс Баадер-Майнхоф» про немецких террористов и «Гоморра» итальянского Матео Гароне по книге Роберто Сириано о неапольской мафии Каморра. Фильм уже получил высшую награду европейских кинокритиков.
There won't be a safe place. Once I reach for your heart, that's what you have to face.
Есть один фильм, которому во все времена никакие Оскары для поднятия рейтинга не нужны. Поздняя осень 2008 года – это еще и премьера долгожданного продолжения «Бондианы». В одной Великобритании «Квантум милосердия» за неделю до наступления Нового года уже успел заработать более 50 миллионов фунтов кассовых сборов. Признаю, что меня новый Бонд разочаровал. Я ни в коем случае не считаю деньги за билет выброшенными на ветер. Спецэффекты захватывающие, как и обещали в рекламных статьях. Все-таки не зря исполнитель главной роли Дэниел Крейг лишился кончика пальца руки, и на лицо ему пришлось наложить 8 швов. Прокол же заключается в том, что новый Бонд не смешной. В нем нет ни одного благородного understatement, сдержанной английской шутки, способной превратиться в крылатую фразу на века. Это просто качественный, дорогой боевик.
Даже сцена с героиней 22-летней актрисой Джеммы Артертон, которую топят в неочищенной нефти, а затем картинно выкладывают на кровать, как отражение сцены 64-го года из «Голдфингера», где девушка погибает не в черном, а в настоящем золоте, вызывает только ностальгическую грусть. Это было очень неприятно, мне было не разлепить глаза, я не могла дышать. Но зато эта сцена станет визитной карточкой фильма, наивно мечтала молодая актриса перед премьерой. Гораздо приятнее Джемме вспоминать о поцелуе с Крейгом. Он был такой невозмутимый, я только хихикала не впопад и пробормотала что-то типа «Ой, мы поцеловались». А он ответил: «Совершенно верно, сейчас мы сделаем это еще раз». В интервью журналу «Эль» Крейг сказал: «По-моему, Джеймс Бонд стал другим человеком. Он перестал быть бесчувственной скотиной. Мне захотелось, чтобы он делал ошибки, сомневался. Потому что какой смысл в Бонде женофобии и бабники, которые только и умеют, что пить коктейли без всякой внутренней борьбы? В одном можно согласиться: Джеймса Бонда не узнать».
Нового Бонда начнут снимать уже этой зимой. Кто знает, может, кризис поможет кинематографической музе на этот раз. Есть же доля истины в том, что художник должен быть бедным и голодным. Во всяком случае, именно благодаря обвалу на Уолл-стрит Нью-Йорк, минувшей осенью, еще раз утвердился в роли центра актуального искусства. В конце октября художники Нора Лигурана и Маршал Рис материализовали в финансовом районе Манхэттена страшное слово «экономика». 7 букв высотой 1,5 метра каждая и общим весом более 0,5 тонны растаяли за сутки, изрядно повеселив прохожих и одновременно вселив в воображение впечатлительных драматический образ. Ведь проект «Main Street Meltdown» – обвал, таяние на главной улице – это еще и напоминание о другом 29 октября 1929 года, дне завершения эпохи безудержного потребления и наступления Великой депрессии. Слово «экономика» тает на фоне здания Верховного суда, знакомого телезрителям по сериалу «Закон и порядок». И есть в этом что-то от суда страшного, но есть и надежда на справедливость и прозрачность. Прохожие поглаживают горячими руками тающие ледяные буквы. Это и больно, и приятно. Под воздействием новой ситуации в мировой экономике меняется и мода, особенно мужская, и по этим изменениям можно считывать среднюю температуру по больнице. Чем здоровее экономика, тем жестче мужской костюм, поясняет газета «Коммерсант», причем жестче в прямом смысле. Пиджак в периоды экономического процветания приобретает накладные плечи, подстеганные китовым усом лацканы, подкладку, чтобы удерживать размякшее и расслабленное тело своего хозяина в тонусе, не давать ему растечься. И наоборот, как только экономику начинает трясти, тело напрягается и просится в более удобную, полуспортивную одежду. Если все больше людей серьезных позволяет себе богемные шалости типа разноцветных пуговиц на манжетах и гульфике, вязаных галстуков, ярких носков, рубашек с фривольным рисунком, это кризис. Время всеобщего casual chic, ироничной одежды. Действительно, как может банковский работник или политик относиться к себе сегодня без иронии?
Российский мастер эпатажа и театрализованных импровизаций художник и дизайнер Андрей Бартенев представил в Нью-Йорке премьеру шоу «Качающиеся углы». По подиуму Национального арт-центра среди символизирующего эпоху потребления декора в стиле барокко прошагала череда лицедеев в костюмах из офисного мусора, скотча и целлофана, изображая уволенных клерков Уолл-стрит. Некоторые модели Бартенева тащили на себе целые мини-офисы со столом и перегородкой. Желающих порефлексировать на тему рецессии в уголку зрительного зала нашлось так много, что вместо одной премьеры Бартеневу пришлось провести два перформанса углов подряд. Художники предлагают человечеству жизнь после денег. Интересно, какой термин для этого вида искусства изобретут искусствоведы? Постмонетаризм? Однако помимо арт-площадки, Уолл-стрит превращается и в место паломничества ищущих острых ощущений туристов, что создает в этом некогда респектабельном квартале вполне карнавальную атмосферу, пишет Associated Press. Вокруг здания Нью-Йоркской биржи постоянная толпа из туристов, полиции, съемочных бригад телевидения, школьников на экскурсии, бродячих актеров и продавцов хот-догов. Туристы фотографируются на фоне биржевых дисплеев с изображением обвалившихся индексов. «Мы должны были приехать и увидеть все своими глазами», — говорит туристка из Швеции. «Американцы больше не мировые лидеры, все смещается, возможно, в сторону Китая». Кстати, туристов из Китая тоже немало. Многие туристы опускают монетки в ящик уличного музыканта, который играет мелодию «Amazing Grace». «Я играю здесь, потому что мне всех жаль», — говорит музыкант. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете специальную передачу «Сюжеты 2008-го».
В 2008-м британцы начали высказывать опасения, что Роман Абрамович почему-то разлюбил свою старую игрушку – клуб «Челси». «Все гораздо проще. Он влюблен. На дворе весна», – цитировала в мае газета Daily Mail неназванного российского журналиста. И с тревогой продолжала. «Все бы хорошо, но, о ужас, кажется, именно с подачи своей возлюбленной Абрамович теперь увлекся искусством». Издание Art Newspaper раструбило на весь мир, что таинственный покупатель, который в середине мая на аукционе Сотбис в Нью-Йорке приобрел триптих Фрэнсиса Бэкона за 86 миллионов долларов, а затем произвел внука Зигмунда Фрейда Люсьена Фрейда в самые дорогие из ныне живущих художников, выложив 33 миллиона за спящую инспекторшу пособий на аукционе Кристис, никто иной, как теперь уже бывший губернатор Чукотки. Возлюбленная олигарха Дарья Жукова, которая недавно решила, что не хочет больше быть простым дизайнером одежды, а хочет быть владелицей галереи современного искусства, начала собирать свою осеннюю коллекцию живописных полотен с самых громких экземпляров. Увесистая инспекторша пособий теперь поселилась в построенном по проекту Константина Мельникова автобусном парке, где в сентябре Жукова открыла свой музей. На открытии выступала даже сама Эми Уайнхаус за миллион фунтов.
Состоявшуюся 5 лет назад сделку по покупке Челси многие тогда расценили как признак того, что Абрамович выводит свое состояние из России, а вскоре и сам передислоцируется на Запад. Однако теперь его бизнес-империя сменила вектор. Он начал осваивать Центральную Африку и дальние уголки Сибири, а также все больше времени проводит в Москве. Как отмечает Daily Mail, футбольные прогулы Абрамовича по большей части совпадали с изменениями в Кремле, сопутствовавшими операции «Преемник». Зачем Абрамовичу так подолгу зависать в Москве, выяснилось лишь в ноябре. Российского олигарха в Великобритании обвинили в том, что его «Югранефть» обманным путем приобрела 50% акций нефтяного месторождения в Сибири. Чтобы избежать слушания дела в британском суде, Абрамовичу потребовалось доказать, что он не является лицом, постоянно проживающим в Британии. За последний год он постарался провести в королевстве не более 57 дней. Для того, чтобы это проверить, Королевскому суду Лондона пришлось придать огласке информацию о личной жизни олигарха, опубликовав занимательное чтиво на 134 страницах. Именно столько бумаги потребовалось, чтобы перечислить все имущество Романа Абрамовича, пишет Guardian. Широкой публике подробности излишеств российского миллиардера стали известны впервые. В частности, выяснилось, что первый замок во Франции, собственность в Англии, яхта, самолет и вертолет появились уже 7 лет назад. С тех пор бизнесмен приобрел активы стоимостью в миллионы долларов в США, Франции, Сардинии, в Карибском бассейне. Абрамович владеет 2 лыжными домиками в штате Колорадо, виллой на Сент-Барсе, замком во Франции, неким зданием исторической ценности, арендованным у российского правительства, и бывшим домом Леонида Брежнева в Москве. Во флоте Абрамовича скоро станет одной крупнейшей частной яхтой больше. По воздуху олигарха носят верный Боинг 767 по прозвищу «Бандит», оснащенный противоракетной системой. Роман Абрамович готов к любому повороту судьбы. Однако можно предположить, что даже в случае опалы Абрамович не пропадет. На черный день у него имеются 2 подводные лодки, 1 ежегодная эксплуатация которых обходится более чем в 2 миллиарда долларов. Более крупный из 2 субмарин Абрамовича способен погружаться на значительную глубину и проводить без всплытия до 2 недель. Так что если предсказания Альберта Гора сбудутся и всех нас ожидает очередной всемирный потоп, мы уже знаем, кто прочит себя на роль нового Ноя.
Справедливости ради отмечу, что британская пресса интересуется и другими российскими олигархами, благо что личная жизнь некоторых из них так и просится на странице Daily Mail. Например, затянувшийся роман миллиардера Владислава Воронина и 38-летней Наоми Кэмпбелл. Интересно, что до недавнего времени папарацци продолжали верить, что перед ними вовсе никакой не новый жених знаменитой модели, а просто намного похорошевший бразильский богач Маркус Элиас. Так они и подписывали все фотографии Воронина. К слову сказать, внешне напоминающего майора Пронина и Джеймса Бонда в одном лице. Подписывали, пока один внимательный бразильский журналист не подметил, что Маркус Элиас лыс, а у этого нового шевелюра на голове. Кстати, проект «Москва-Сити» – это от Воронина. Как пишет газета Moscow Times, Воронин вообще неравнодушен к домам фаллической формы. Он заказал британскому архитектору Захе Хадиду построить в Барвихе такой особняк, чтобы спальня разместилась на вершине 20-метровой башни, а плавательный бассейн превращался в танцпол и опять в бассейн, и так без конца. Наверное, будет ужасно, если что-то в таком доме сломается. Бедная Наоми Кэмпбелл. Неужели она переедет в Барвиху? Приятель Наоми, бразильский писатель Бруно Астуто, разболтал британским таблоидам, что Наоми влюбилась с первого взгляда и собирается за Влада замуж.
Романом с продолжением оказалось и начавшееся в июле романтическое приключение нестареющего роллинга Ронни Вуда. Легендарный гитарист, которому уже перевалило за 60, остался верен лозунгу «рок-н-ролл в жизнь» и на 2 недели ушел в запой с русской официанткой Катей Ивановой. Мама Кати Ивановой поделилась с газетой Daily Mail опасениями, что между ее 19-летней дочерью и пожилым музыкантом была связь интимного характера. Она влюбилась в него, она так гордится все, что оказалось рядом с ним. Это не из-за его денег, а из-за его личности», — сказала Иванова-старшая сквозь слезы. Ей казалось, что любая бы гордилась на ее месте, ведь он легенда в мире музыки. «Я вообще-то не поклонница Rolling Stones, мне гораздо больше нравятся Beatles, но это не означает, что я хотела бы видеть дочь с Полом Маккартни». «Я бы предпочла, чтобы она вообще не встречалась с пожилыми рок-звездами», — подытожила родительница. После первого свидания с Катей Ивановой в особняке Вуда в ирландском графстве Килдер Ронни оказался в реабилитационном центре для алкоголиков. Тогда все, в том числе и жена Вуда, ожидали, что на этом дело и кончится. Но не тут-то было. Русско-английская дружба зашла так далеко, что старый Роллинг отправился отмечать Рождество в США, чтобы избежать встреч с семьей. В середине декабря фотографы Daily Mail засняли его за завтраком в Санта-Монике все с той же Катей. После завтрака, сообщает газета, пара отправилась за подарками для Кати в дорогой магазин.
Дурной сон? Это еще ничего по сравнению с тем, что мне приснилось в апреле. А приснилось мне, будто я присутствовала на каком-то мероприятии в Москве, где все знали, что Кабаева выходит замуж за Путина, и ни у кого это не вызвало ни малейшего удивления. Окружающие были одеты в розово-блестящую униформу, а потом вышла на сцену сама гимнастка-депутат и стала петь песню о свадьбе. Тогда я шепнула соседям по ряду: «Вы слышали новость?» Они посмотрели на меня, как будто я с луны свалилась, и продолжали внимательно слушать концерт. Когда на следующее утро я залезла в русский интернет, то обнаружила, что еще кто-то жалуется на сны про Кабаева и Путина. А уж сколько блогеров подхватило эту сплетню наяву. Кажется, не зря британская Daily Telegraph опубликовала в марте информацию о том, что Путин приобрел шато в Гассене, рядом с французским курортом Сен-Тропе, где якобы приказал установить зеркала на потолке одной из спален. Месяцем позже московский корреспондент разместил статью под названием «Путин и Кабаева сочетаются на Троицу» – вопросительный знак. На право проведения торжества был якобы объявлен закрытый тендер среди столичных компаний-организаторов корпоративных праздников. Ссылаясь на тайного источника, близкого к одной из этих организаций, «Карнавал Стиль», газета сообщила даже предполагаемую дату свадьбы Владимира Путина и депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» знаменитой гимнастки Алины Кабаевой, 15 июня 2008 года. 18 апреля на Сардинии Путин на пресс-конференции в ответ на вопрос о публикации в московском корреспонденте сказал: «В том, что вы сказали, нет ни одного слова правды. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь».
Намек на птичий грипп, птичью фамилию Лебедев смекнули любители эзопового языка. В тот же день московский корреспондент закрыли, якобы из-за проблем с финансированием. Решение закрыть газету, по всей видимости, было принято скоропостижно, так как еще за день до ее закрытия владелец здания, предприниматель Александр Лебедев, заверял журналистов, что этого не произойдет. 20 апреля обозреватель отдела культуры московского корреспондента Лев Рыжков заявил, что текст про Путина и Кабаева был придуман с целью закрыть пустующее место в готовящемся к выпуску номере. В чьей именно бедовой голове родилась мысль о том, чтобы поженить президента и спортсменку, я не знаю. Честно. Официальными авторами значатся два журналиста, но придумали это не они, это совершенно точно. В общем, так или иначе свершилось. Путиным заткнули дырку. В сентябре и октябре газета подала еще несколько признаков жизни, чтобы 30 октября закрыться совсем. Впрочем, действительно, к чему все эти слухи? В любом случае, символическое место второй половины в жизни Владимира Путина уже прочно занято Дмитрием Медведевым. Ничего не поделаешь. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody say my baby? Anybody say my? Видел ли кто-нибудь мою девочку? Спрашивает группа Rolling Stones. На «Волнах свободы» вы слушали специальную программу «Сюжеты 2008-го». Ее подготовили София Корниенко, продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. О том, что ждет нас в этом году, поговорим в передаче «Сценарии 2009-го».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».